С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Сегодня вторник, 2 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Александра Орлова-Сокольского сменил Олег Львов. О погоде в крупнейших российских мегаполисах сегодня. В Москве ожидается плюс 24 градуса, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, переменная облачность и без осадков. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжается. Некоторые ее темы. Сегодня в Брюсселе Россия и Еврокомиссия обсудят ситуацию с транзитом газа через Украину. Екатеринбург получил аэропорт столичного уровня. В мае в России стало известно сразу о нескольких случаях агрессии рядовых граждан против случайных людей или соседей с применением стрелкового оружия. Эксперт «Радио Свобода» считает проблему неадекватного применения оружия государственной. Эти и другие темы в ближайшее время на «Радио Свобода». Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Россия и Еврокомиссия сегодня и завтра в Брюсселе обсудят ситуацию с поставками газа на Украину. Москва заявляет, что у Киева нет денег на закупку топлива, и эта ситуация может привести к очередной остановке транзита через Украину российского газа в страны Европы. Как к подобным суждениям российских представителей относятся на Украине, выяснил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
В России высказывают сомнения в способности компании «Нафтогаз Украины» полностью оплатить поставки почти 20 миллиардов кубометров газа для закачки в украинские подземные хранилища. На закачку такого объема топлива, необходимого для бесперебойного транзита в отопительный сезон, требуется 5 миллиардов долларов, говорит эксперт энергетических программ Центра имени Разумкова Владимир Амельченко.
Сейчас Украина стоит перед проблемой нехватки средств для закачивания природного газа в хранилище. Для того, чтобы система работала равномерно и обеспечивала поставки природного газа в зимний период, необходимо накопить в хранилищах определенное количество природного газа. Украина очень сейчас серьезное финансовое положение, экономические проблемы. И поэтому, если Украина не наполнит хранилище, тогда возникнет угроза недопоставок газа в Европу.
В следующем квартале стоимость российского газа упадет с 270 до 200 долларов за 1000 кубометров. И в этом состоит только одна из причин очередной газовой атаки на Украину.
Сейчас в хранилище невыгодно закачивать на снижающих ценах на природный газ. И поэтому возникла данная проблема. Но я думаю, что России сейчас выгодно дискредитировать Украину в глазах европейской общественности как транзитного государства для того, чтобы ускорить строительство обходных газопроводов. Вот мы знаем, что эти два проекта, они сейчас немножко застопорились в Европе.
Новый виток газового противостояния связан и с подписанной 2 месяца назад декларацией между Евросоюзом и Украиной по модернизации ее газотранспортной системы без участия России, убежден Владимир Амельченко.
Мотивом господина Путина является отомстить Евросоюзу за то, что он подписал декларацию с Украиной. То есть вот вы подписали эту декларацию, теперь вот получаете проблемы без нас, мы вас выручать не будем. Декларация говорит о том, что деньги в обмен на реформы, а в то же время Россия готова финансировать газотранспортную систему только в случае, если получит доступ к управлению этой системой.
До 7 июня украинская сторона должна рассчитаться с Россией за поставки газа в мае. В противном случае в Москве грозят перейти на 100% предоплату топлива. Пытаясь загнать «Нафтогаз» в долги, Россия, по мнению экспертов, приближается к реализации своей стратегической цели – установлении контроля над газотранспортной системой Украины. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Красноярске бортпроводницы авиакомпании «Красэйр» прекратили 19-дневную голодовку из-за резкого ухудшения здоровья. 17 стюардесс красноярских авиалиний требовали выплатить им задолженность по зарплате за 8 месяцев. «Красэйр» из-за долгов перед поставщиками авиатоплива, невыплаты зарплаты сотрудникам и многочисленных задержек рейсов с ноября прошлого года прекратила полеты. Как считают в независимом профсоюзе летного состава компании, хотя акция желаемых результатов не принесла, но все-таки прошла не зря, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Участницы акции не смогли добиться выполнения всех требований, главное из которых – полное погашение долгов по заработной плате. Как сообщило информационному агентству КНьюс, одна из организаторов голодовки Ирина Третьякова, у женщин сильно подорвано здоровье. В понедельник еще 2 из 8 бортпроводниц госпитализировали. По словам председателя независимого профсоюза летного состава компании «Красэйр» Юрия Зандаряна, акция все-таки повлияла на решение властей, частичные выплаты начались.
Я надеюсь, что сейчас вот на этой неделе должны быть 40 миллионов еще на погашение. И все-таки мы с руководством авиакомпании найдем общий язык по погашению долгов. Лед тронулся, и не буду отрицать, что и голодовка на это тоже повлияла. Всякая акция должна вызвать интерес, средства массовой информации, общественное мнение поднять. Это было достигнуто, но противопоставить всему коллективу.
В данном случае Юрий Зандарян говорит о том, что бортпроводницы требовали погашения долгов только себе, забыв о том, что и другие работники «Красэйра» тоже не получают денег. Это, по его мнению, повлияло на отношение людей к их акции.
Все работники компании, и они, видите как, как вы считаете, профсоюз должен отставить одного человека или весь коллектив?
А к ним почему никто не присоединился? Может быть, кто-то из летного состава?
Так, видите, деньги-то пошли. Был обещан транс 12 по 15, и он пошел. Весь смысл вот этой голодовки был вызван неправильным распределением денежных средств. То есть получалось, что кто-то получал много, кто-то получал ничего. Сейчас это вроде как решено. От голодающих в эту партию по контролю за распределением тоже включена девушка. Будут наблюдать, как средства распределяются.
Мы не отказываемся от своих требований. Мы намерены добиваться своей цели, писать письма в прокуратуру и администрацию, заявила одна из участниц акции Ирина Третьякова. В случае очередных невыполнений обязательств со стороны властей, бортпроводницы обещают возобновить голодовку. Однако, как говорит Юрий Зандарян, правительство края до сих пор не выполнило еще одно свое обещание.
То, что было обещано на правительственном уровне, не выполнилось. Люди не трудоустроены. Обещал господин Ванцев Завьяловым здесь, что будет филиал и будет трудоустроено 1450 человек в марту месяце. На сегодняшний день, наоборот, идут сокращения, в филиале будет всего 208 человек. В принципе, люди где-то ищут, да, летчики где-то ездят, ищут работу в московских компаниях, в петербургских компаниях. Проводники тоже маленько строились, немного меньше, чем летчики. Сам факт, что не выполнены были обещания высокой комиссии. Ведь приехали, получается, просто затушить пожар 29 октября.
Таково мнение председателя независимого профсоюза летного состава компании «Красэйр» Юрия Зандаряна. Ольга Вахоничева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Самолеты Франции, Бразилии и других стран продолжают поиски пропавшего авиалайнера компании Air France, на борту которого 228 человек. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных в понедельник боевиками движения «Талибан». На северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия около детского сада. Ранено прохожие. Курсы валют. Доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров». Американский час и в центре внимания музыкальные книжные новинки и другие культурные события в США. Радиожурнал «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и мы продолжаем читать российские газеты с Валерией Шабаевой. Валерия, приветствую вас еще раз.
Приветствую вас, Евгения.
Накануне премьер-министр России Владимир Путин призвал бороться с контрабандой. Надо заметить, сделал это он в свойственной ему манере, запустив в народ очередную крылатую фразу. Я имею в виду фраза «Где посадки?». Об этом спросил премьер, имея в виду лишение контрабандистов свободы. Как говорится, вчера в куплете, а утром в газете.
В газете, да. И адресован сей вопрос был Рашиду Нургалиеву, министру внутренних дел, и ответа на него не последовало. И сегодня газеты подробно отчитываются об этом вот в заседании президиума правительства. Причем там еще такие слова прозвучали, но не из уст Владимира Путина. Татьяна Голикова сказала: «Знаковый день». Она-то имела в виду 1 июня, День защиты детей. Ну вот видите, он знаковый оказался не только для детей, но и для ряда министров. Ну так вот, действительно обсуждалась на этом заседании стратегия развития легкой промышленности, подготовленная Минпромторгом. И как раз вот Владимир Путин сказал, что две проблемы главные лежат на пути этого развития. Это нелегальный импорт и подпольное производство. Вот если бы не это, то светлая бы дорога была открыта к инновационному будущему
радужному. Наверняка кризис был бы не так силен в России.
Ну, конечно, безусловно. А, в общем, Евгений, о чем говорить, если контрафактная продукция охватывает около 40% легкого рынка России, это по данным премьера. Правда, как пишет газета, раньше составляла эта продукция, по его же словам, до 70%, так что почти вдвое сократилось, но тем не менее.
Причем без посадок, насколько я понимаю.
Без посадок. Тем не менее, приведем полную цитату. «Борьба с контрабандой ведется, только что-то результатов мало. А результат в таких случаях – это посадка в тюрьму». Пауза. «Где посадки?» Ну, а потом Владимир Путин напомнил, что несколько лет назад разогнал практически все руководство таможни, а каналы как работали, так и работают до сих пор. Но досталось, правда, не только Нургалиеву, об этом чуть ниже.
Если разогнать таможни, куда же денутся контрабандисты? Как-то нелогично звучит, ну ладно.
Нет, так можно озаботить еще ряд ведомств, о чем вот я сейчас и расскажу.
То есть у меня ведомство Нургалиева теперь.
Вот. Премьерские поручения по защите рынка от нелегальных товаров в результате получили сразу три ведомства. Это МВД, ФСБ и прокуратура. Так что ни одной таможней.
Из кого-то, интересно, начнут посадки теперь.
Да, вот интересно. Но досталось вчера не только уже упомянутому Нургалиеву. Как сообщил Путин, он разговаривал на днях с директорами нескольких оборонных заводов, и те жаловались на вялотекущее контрактирование в рамках гособоронзаказа. За всех отвечал начальник генштаба, который в отсутствие министра обороны замещает его на заседаниях в Белом доме. Он-то и рассказал о том, что конкурс был объявлен только 3 недели назад. «Нужно ускорить работу», — распекал Владимир Путин. «По линии Министерства обороны профинансировано 45%. Я сам проверял эти цифры». Это неосторожно вмешался в дискуссию Сергей Иванов, за что и получил. «Не знаю, какие там проценты, работа идет очень медленно», — отрезал премьер. Далее переключился на проблемы АвтоВАЗа и, соответственно, министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Как выяснилось, 2 месяца потребовалось только на написание распоряжения по финансовой поддержке проектов автогиганта. «Почему так медленно?» – спросил Путин. Ну, если медленно писали, то отреагировал Христенко быстро, заявив, что предоставление госпомощи потребовало внесения поправок в бюджет. Ну, и так далее, и тому подобное. Но, в принципе, конечно, главная тема заседания... Все было плохо на этом заседании. Были и мажорные ноты. И их вот внесла как раз министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, которая не только о знаковом дне объявила, но и о том, что за 4 месяца текущего года родилось 564 662 ребенка в стране. Что здорово.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. Для меня вопросом после последней публикации осталось. Так все-таки это была постановка для журналистов, а на самом деле заседание проходит как-то по-другому. Если по-другому, то жестче или наоборот ласково и мягко?
А вот интересно, кого бы спросить?
Спросим как-нибудь, доведется, может быть. Валерию Шабаеву наши слушатели услышат еще раз в программе «Свобода в полдень». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». 2 июня, то есть сегодня, в Омске открывается 8-я международная выставка военной техники, технологий и вооружения сухопутных войск. В России проводятся 3 регулярных выставки военной тематики. Одна из них в подмосковном Жуковском, другая в Нижнем Тагиле под Екатеринбургом и еще одна вот в Омске. Еще пару лет назад эти выставки довольно серьезно конкурировали за право стать самой главной в России. Каждая из них проводилась на базе некогда ведущих предприятий ВПК страны. Теперь коррективы внес и экономический кризис, и организационные соображения. Чем ближе к Москве, тем более развита инфраструктура для приема зарубежных гостей. Какой под влиянием всех этих обстоятельств стала Омская выставка вооружений в 2009 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Омске Вячеслав Суриков.
В этом году главной сенсацией Омской выставки военной техники и вооружений по неофициальной версии станет прощание с бипланом А-3, больше известного в России под народным брендом «Кукурузник». Вероятно, Омское объединение «Полет» представит его на выставке в последний раз. Решение о прекращении производства знаменитых бипланов принято за полтора месяца до начала выставки в связи с отсутствием рынка сбыта. С Ан-3 была связана едва ли не последняя надежда на возрождение омского авиастроения. 9 лет назад омский полет получил сертификат на производство бипланов, но так и не смог создать конкурентоспособный и качественный самолет. Как на мировом, так и на внутреннем рынке он остался невостребованным. На выставке в очередной раз будут представлены танки Т-80 и Т-90. Когда-то на их производстве специализировался Омский завод транспортного машиностроения. Выпуск танков был остановлен больше 10 лет назад, а сам завод прошел через процедуру банкротства. Но отдельные танковые машины поддерживаются в рабочем состоянии и даже модифицируются. Они по-прежнему выезжают на демонстрационные заезды на полигоне 242-го учебного центра ВДВ. Традиционно это самая зрелищная часть выставки. Увидеть ее можно будет не только воочию, но и с помощью сети интернет. Отвечает за интернет-трансляцию основных событий выставки Евгений Бургонов, директор проекта «Промышленная Сибирь». Для него это уже не первый опыт работы подобного рода на омских ВТТВ.
Вот по нашей внутренней статистике, более 20 стран в период прохождения трансляции полигона смотрели эту информацию через ресурсы вот этого oms.ru. Это, с одной стороны, радует, и с другой стороны, мы гордимся тем, что вот так это случилось. И это все абсолютно точные данные, они подтверждаются внутренней статистикой. Это показывает, насколько интересно для мирового сообщества то, что проходит в Омске.
Наиболее сильной частью выставки организаторы называют сопутствующий 5-й международный технологический конгресс. В его рамках специалисты будут рассматривать возможности развития отечественного оборонного комплекса и особенности применения оружия в современных военных конфликтах. Именно конгресс по замыслу организаторов позволяет Омской ВТТВ-2009 позиционироваться по отношению к аналогичной выставке, которая проходит в Нижнем Тагиле. Помимо своего функционального назначения, выставка для омских чиновников является самой важной пиар-акцией федерального масштаба, призванной убедить в том, что омской промышленности, несмотря на экономический кризис, все еще удается удерживать ранее завоеванные позиции. Вячеслав Суриков из Омска для «Радио Свобода».
Далее в программе «Время свободы». Для каких целей россияне приобретают оружие? Вернемся в студию через 2 минуты после выпуска новостей. Сейчас продолжает программу «Время свободы». Рубрика «Сегодня в Америке», прошу прощения. И ее представляет Юрий Жигалкин.
В понедельник крупнейший мировой автопроизводитель General Motors объявил банкротство. В течение нескольких десятилетий крупнейшая корпорация в стране, некогда символизировавшая индустриальную, предпринимательскую, инженерную мощь США, превратилась ныне в свою тень. Эта невероятная метаморфоза обернулась для страны не только потерей сотен тысяч рабочих мест, но и стала поводом для дискуссий о будущем американской индустрии и роли правительства в рыночных процессах. Ну а пока однозначно главный вопрос, сможет ли GM воспользоваться банкротством, чтобы преобразить себя. Рассказывает Ян Рунов.
По плану, переход от старой корпорации к новой должен пройти гладко. Все гарантии, ранее данные потребителям, останутся в силе. Все прежние обязательства, данные работникам, дилерам, смежным предприятиям, налогоплательщикам, инвесторам и держателям акций, а также получателям пенсий от General Motors, новая компания обещает выполнять. Зарубежные предприятия General Motors будут продолжать работу. Это касается производственных операций в Европе, Латинской Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Внутри же Соединенных Штатов количество занятых на заводах General Motors сократится на треть, то есть на 21 тысячу. Помимо увольнения работников, другой ключевой мерой по увеличению прибыльности является отказ от производства наименее популярных марок автомобилей – это Pontiac, Saturn, Hummer, Saab – и концентрация на марках, пользующихся наибольшим спросом, таких как Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC. Планируется выпускать в год примерно 10 миллионов автомобилей вместо 15. 15-17 миллионов, выходивших с конвейера с 1995 по 2007 год. Но не только этим удастся сократить расходы и увеличить прибыль. Среднегодовая зарплата работников будет уменьшена с 35 тысяч долларов до 27 тысяч. Уменьшится и сумма выплачиваемой пенсии. Тот факт, что правительство Соединенных Штатов решило принять активное участие во владении автомобильной корпорацией, вызывает немало вопросов. Вот что предполагает бывший экономический сотрудник ООН Дуглас Уолкер, профессор университета Риджент в Вирджинии. Правительство Соединенных Штатов в последующие 3-5 лет постарается выйти из этого бизнеса, потому что на самом деле правительство не хочет управлять этой корпорацией, но какое-то время оно будет этим заниматься и попытается сделать автомобили менее вредными для окружающей среды, более легкими и экономичными в расходах топлива. Я не уверен, что стратегия правительства реалистична. Как долго будет длиться эксперимент, трудно сказать. Правительство Соединенных Штатов возьмет на себя 60% контроля над General Motors. 12,5% получит правительство Канады. Тем временем корпорация, уже получившая из налоговой казны заем в 20 миллиардов долларов, просит оказать ей дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов. И совершенно неясно, сможет ли корпорация вернуть все эти деньги.
Рассказывал я Нурнов. Некоторые аспекты этой истории Алан Давыдов обсудил с Джин Дженнингс, главным редактором журнала Automobile Magazine.
Считаете ли вы, что банкротство General Motors знаменует закат General Motors и американских автопроизводителей как лидеров мирового автомобилестроения? Трудно отрицать правомерность такой постановки вопроса. General Motors за свою столетнюю историю была несколько раз на волосок от смерти, и нынешний вираж она не смогла одолеть. Но я не сомневаюсь, что банкротство автоиндустрии приведет к самым коренным преобразованиям в Детройте. Изменится отношение автомобилестроительного бизнеса с профсоюзами, с потребителями. По-другому будет выглядеть вся дилерская сеть. Мне кажется, что считать General Motors средоточием наихудших проблем в мировой автоиндустрии было бы неверным. Компания Ford в лучшем положении, но не намного. А убытки японских компаний Honda и Toyota превышают фордовские. Так что об окончательном уходе американских автомобилестроителей с позиции лидеров говорить пока рано, потому что автобизнес всего мира сейчас не отличается крепким здоровьем. Способно ли банкротство помочь General Motors справиться с проблемами? Или эти проблемы более значительны? Я думаю, что это, безусловно, поможет General Motors решить ее проблемы. Учитывая поразительный избыток производственных мощностей, GM закроет некоторые заводы. Она приступит к ликвидации чудовищной асимметрии в системе персонала, учитывая, что до сих пор компания вынуждена была обеспечивать пенсиями количество людей в 10 раз превышающее число ее нынешних работников. Компания не отторгнет этих людей, а просто поменяет систему взаимоотношений с ними после замены долговых обязательств акционерным капиталом. Как вы относитесь к тому, что государство становится реальным владельцем General Motors и Chrysler? Это самые значительные преобразования из тех, что я видела за всю жизнь, учитывая, что американская автомобильная отрасль — единственная автоотрасль в мире, которая прежде не получала помощи от государства. С одной стороны, хорошо, что правительство понимает реальную ситуацию, в которую попали автопроизводители. Однако нам еще предстоит увидеть, можно ли добиться прибыльности, находясь под государственным контролем корпорации, когда государство потребует от нее гигантских затрат на создание более экономичных, но и гораздо более дорогих зеленых автомобилей, которые не пользовались особой популярностью американцев. Думаю, что поборников фискального консерватизма несколько шокирует степень вмешательства правительства в спасение отрасли. Но в нынешней ситуации оно вынуждено действовать по принципу «заварил кашу, не жалей масла», сказала Джин Дженнингс, главный редактор журнала «Automobile Magazine».
С ней беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалгин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Самолеты Бразилии, Франции и других стран продолжают поиски авиалайнера авиакомпании Air France, пропавшего накануне. На борту самолета находится 228 человек. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных в понедельник боевиками движения «Талибан». Как сообщил представитель армии генерал-майор Атар Аббас, армейские подразделения завязали бой с талибами, когда те перевозили пленников в район Южного Вазиристана. США заявили, что не признают легитимность парламентских выборов, прошедших в воскресенье в Южной Осетии. В заявлении Госдепартамента США, обнародованном в понедельник, отмечается, что проведение выборов не способствует урегулированию ситуации вокруг Южной Осетии. На западе Грузии во вторник утром взорван участок железной дороги. Как сообщили агентство РИА Новости, в компании «Грузинская железная дорога» никто не пострадал. Железнодорожное полотно получило незначительные повреждения. На северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия около детского сада. Как сообщают агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, при этом была ранена проходившая мимо девушка, она госпитализирована. Московский городской суд отклонил кассационную жалобу с требованием прекратить второе дело бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Якутске уполномоченная по правам человека Федора Захарова начала проверку в городском следственном изоляторе в связи с объявленной там голодовкой заключенных. Захарова пришла к выводу, что голодовка вызвана несоблюдением администрации СИЗО прав осужденных. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Дополним выпуск новостей прогнозом погоды. В Москве сегодня плюс 24, переменная облачность и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 18, переменная облачность и без осадков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей». Ведущая Анна Качкаева. Помощь детям. Как это делается в России? Гости, президент фонда «Кто, если не я» Ольга Рейман и заместитель директора Федерального гематологического центра Галина Новичкова. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени время гостей на Радио Свобода. Ну а в ближайшей эфирной перспективе программа «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец, и мы обращаемся к той теме, которая стала предметом обсуждения сегодня с нашими слушателями. В мае в России стало известно сразу о нескольких случаях неадекватного применения оружия. Речь идет об агрессии рядовых граждан против случайных людей или соседей. В Москве происшествие. Неизвестный несколько дней обстреливал территорию детского сада из пневматического оружия. Другой пьяный москвич направил аналогичное оружие на слишком шумную детскую площадку. Сегодняшний утренний выпуск новостей. На северо-западе Москвы неизвестный открыл стрельбу из огнестрельного оружия около детского сада. Ранено прохожее. Подобные происшествия за последние недели имели место и на Урале, и в Иркутской области. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов полагает, что проблема неадекватного применения оружия в России становится государственной.
У нас очень резко возросла психическая напряженность во всем мире. И неадекватное применение оружия было в Германии, было в Америке, было где-то еще в Европе. И, наконец, это докатилось и до забытой Богом России. У нас стали стрелять. Стали стрелять на улицах из травматических пистолетов, стали стрелять из пневматического оружия по птицам, по детям, по детским садам, стали стрелять в школах школьники. Это аспект общей психической напряженности, которая во всем мире возросла в связи с кризисом в несколько раз, а Россия по психической напряженности входит в число лидеров, в число первых 5 стран. По-моему, даже обгоняет прибалтов. Если говорить о неправомерном применении оружия со стороны милиции, то там, к сожалению, после так называемой перестройки была разрушена служба, которая специально занималась контролем за психическим и психологическим состоянием сотрудников милиции и до конца до сих пор не восстановлена. Эта проблема приняла характер государственной проблемы. Нам надо в корне менять отношение к оружию в целом и вводить жесточайший контроль за милицией, которая стала стрелять направо и налево.
Если говорить не о милиции, а о так называемых простых гражданах, с какой целью, по вашему мнению, они сейчас приобретают оружие, не обязательно огнестрельное, но, скажем, пневматическое?
Оружие пневматическое приобретается для реализации своих комплексов, для самоудовлетворения. Это оружие продается без разрешения, внешне оно имитирует боевое оружие, его приобретают для самоутверждения. От страха же приобретают и так называемое травматическое оружие, которое для бандитов не представляет никакой опасности, а для простых граждан это оружие несет огромную опасность, потому что стреляют без разбора. В бытовой ссоре оно становится чрезвычайно опасным, и психопаты, гневливые, возбудимые, приобретают оружие, чтобы дополнительно почувствовать свою кажущуюся силу. Вот такое оружие вообще надо запретить. Оно запрещено в большинстве европейских стран и в Америке. Либо оружие должно быть огнестрельным, и тогда люди должны проходить полноценную подготовку по умению пользоваться оружием. Не только умением, но и по психологическим навыкам, когда и зачем его доставать. Либо оружие надо запрещать всякое.
Прогнозируемая общественная реакция на участившийся случай агрессии с применением оружия, на ваш взгляд, какой может быть?
Я думаю, что общественная реакция непрогнозируема. У нас общество очень разнослойно. Часть за то, чтобы все имели огнестрельное оружие, часть категорически против. И, конечно, все осуждают стрелков. Но если говорить о так называемых стрелках, в случае бытового применения оружия гражданскими лицами участились, это показывает, что общество вообще-то готово вооружаться.
В эфире «Радио Свобода» был психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Этой весной в России стало известно сразу о нескольких случаях агрессии с применением стрелкового оружия. И в этой связи вообще возникает вопрос, для каких целей россияне приобретают оружие. Сегодня в утренней информационной программе «Время Свобода» это было темой обсуждения с нашими слушателями. Мы просили писать нам ответ на этот вопрос сообщениями на пейджеры, смс-сообщениями. Приведу одно из них от Натальи Львовны. «Россияне приобретают оружие, чтобы себя чувствовать защищенными, так как не надеются, что поможет милиция в случае необходимости, так как в стране не ведется просветительская работа насчет того, что оружие нужно квалифицированно использовать и учиться этому, а не просто нажимать на курок, поэтому самозащита будет неэффективна и кроме вреда ничего не принесет». Напомню, так отвечала на вопрос, для каких целей россияне приобретают оружие, Наталья Львовна, одна из наших слушателей. Ну а что думают по этому поводу жители Саранска, узнал наш корреспондент Игорь Телин.
Для защиты. Самого себя.
Чтобы себя обезопасить. Кто нас еще защитит? У меня кулачный же бой. Если кто-то будет нападать, стрельнешь или хотя бы в руках оружие, это уже безопасность какая-то.
Там ты в основном. Ну и на охоту. Показать, что ты можешь себе позволить то, что не можешь себе позволить каждый. В данном случае это оружие.
Для самохранения, наверное. Люди не уверены, наверное, в своей защите. Вот и обезопасиваешь себя как может. Но только оружие иногда получается как не средство защиты, а как вот... Хулиганы, больные люди бывают, и детей стреляют, и прохожих.
У меня есть, для охоты приобрел.
Для самообороны. Да вечером нужна, особенно молодым.
Я думаю, что оружие покупают по разным причинам. Есть охотники, а многие покупают оружие, оправдываясь тем, что они берут его для самообороны. На самом деле, я думаю, что это проявление какой-то внутренней агрессии. То есть человек, когда сам сильно боится, да, он становится, в общем-то, самоагрессивным и опасным для окружающих. И вот как раз вот это проявление вот такого чувства неполноценности, что
если по делу, оружие покупают только охотники. И то нужно отметить, что среди них люди есть просто богатые, которые покупают оружие просто потому, что это престижно. Похвалиться, что у него есть оружие. Может быть, коллекционирует оружие.
Молодежь, насмотревшись иностранных фильмов, где проповедуется насилие, и, видимо, подражают героям этих фильмов. А иногда люди, у которых еще не окрепшие сознание и по неосторожности применяют ход оружия.
Чтобы людей убивать, для чего еще-то? Жили и как бы для охоты только было. Ну а сейчас у каждого второго ружье.
Я думаю, для самообороны от плохих людей.
Вот что отвечали на вопрос, для каких целей россияне приобретают оружие, гости и жители столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Сегодня в Москве в Общественной палате России состоится открытие Центра правовой помощи журналистам. Он учреждается при комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова, которую возглавляет главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Руководителем вновь образованного Центра правовой помощи журналистам предположительно станет известный адвокат Павел Астахов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Карина Гамиров.
Идея образования Центра правовой помощи журналистам принадлежит Павлу Гусеву. И вот, наконец, она материализуется. Сегодня центр обретет официальный статус. В нем будут работать квалифицированные юристы и технический персонал, обеспечивающий функционирование в интернете. Это будет интернет-портал, куда сможет обратиться любой российский журналист из любого российского уголка. Интернет-портал «Центр правовой помощи журналистам» разместит на своем сайте документы российского и зарубежного законодательства в сфере средств массовой информации, образцы процессуальных документов, правоприменительную практику. Особое внимание, как заявляют отцы-основатели центра, он уделит проблемам, возникшим у журналистов и редакций в связи с кризисом, повлекшим за собой массовые увольнения и сокращения. У микрофона «Радио Свобода» член комиссии Общественной палаты по коммуникациям, информационной политике и свободе слова, руководитель Центра правовой помощи журналистам Павел Астахов.
Без конца происходит ущемление прав журналистов, нападение, даже убийство журналистов. А комиссия получает регулярно достаточно большое количество вопросов и, прежде всего, просьб о помощи. У меня сейчас, в частности, лежит из Ханты-Мансийска, из Омска, из Саратова обращение. Из Томска мы разбирали недавно дело по телекомпании. География очень широко представлена, а вопросы все одни и те же. У журналистов ущемляют в их правах, не дают возможности собирать информацию и притесняют по той информации, которую они публикуют или каким-то образом обнародуют. Потому что, как известно, на местах журналистов обычно преследуют главы администрации, руководители региональных каких-то структур. В последнее время судебная практика такова, что журналисты проигрывают в судах. Вот для того, чтобы журналисты, во-первых, знали четко и совершенно ясно о том, что можно и что нельзя журналисту, это прежде всего, конечно, в соответствии с законом о средствах массовой информации, необходимо это знать. Мы выпустили в прошлом году справочник издателя, редактора, журналиста от комиссии как раз Общественной палаты. И тогда же решили на комиссии, что мы откроем в мае этого года центр бесплатной помощи журналистам. Центр на самом деле готов, немножко кризис нас подкосил, как и многих других, потому что дело-то абсолютно общественное, никто, естественно, денег не выделяет на это. И пока центр будет существовать в таком виртуальном виде, а в интернете мы открываем его как интернет-приемную. Там будут постоянно дежурить юристы и адвокаты, которых мы выделяем. Они будут аккумулировать, то есть собирать все жалобы, обращения по делам, связанным с журналистами. И дальше уже решать вопрос в оперативном порядке, отвечать на вопросы, которые можно просто ответить и дать юридическую консультацию. Если это невозможно сделать, значит, передавать дальше, а коллеги-адвокаты, с которыми будем работать, ну, прежде всего, коллегию, которую я возглавляю. И если есть необходимость участвовать в судебных процессах, то будем выезжать и участвовать в судебных процессах.
Проинформировал Павел Астахов. Интернет-портал «Центр правовой помощи журналистам» берет онлайн-старт. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Под Петербургом в промзоне Каменка открывается завод Nissan, где собираются производить автомобили для внутреннего российского рынка. Несмотря на то, что рынок этот во время кризиса явно нестабилен, власти региона демонстрируют оптимизм и даже питают надежды на оживление экономики области благодаря лидерам мирового автопрома. С подробностями петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Российский проект завода Nissan открывается на фоне, во-первых, 50% спада продаж автомобилей на российском рынке, а во-вторых, на фоне негативных отчетов головного предприятия. Завод начал строиться в июле 2007 года. Инвестиции в проект превысили 5,5 миллиардов рублей. Новый завод должен выстроиться в одну цепочку с конвейерами Toyota, запущенными в декабре 2007 года в промзоне Шушары, и заводом General Motors, начавшим работу в прошлом году. Сегодня оба эти производства из-за кризиса работают по специальному графику, балансируя на грани приостановки. Но губернатор Валентина Матвиенко выражает твердую уверенность в их востребованности и надеется на то, что петербургский автопром вообще станет для города катализатором по выходу из кризиса. Свои сомнения по поводу целесообразности открытия нового автомобильного производства во время кризиса высказывает научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета Андрей Заостровцев.
Конечно, мягко говоря, сейчас сейчас далеко не самая лучшая конъюнктура для открытия новых автомобильных заводов. Скорее всего, конечно, ленточку перережут, проведут официальные мероприятия по поводу открытия, а насчет сбыта, тем более успешного сбыта, вопрос очень большой, поскольку для того, чтобы завод работал рентабельно, он должен выпускать определенное количество автомобилей. Ну, скажем, если он рассчитан, допустим, примерно на 5000 автомобилей в год, то если он выпускает 1000, то он убыточный.
Завод Nissan рассчитан на выпуск 50 тысяч автомобилей в год. А как будет на самом деле, Андрей Заостровцев сказать не берется.
Мне кажется, если и будет, то с очень большим трудом. В принципе, спрос падает. Запасы нераспроданные огромные. Возможно, что это такой пиар, что несмотря на кризис мы открылись, зафиксировать этот факт, еще раз прорекламировать марку, бренд, и дальше неизвестно, что будет.
Не исключено, что руководство рассчитывает на выгодное положение завода в городе, ведь статус стратегического инвестора, каковым правительство Петербурга признало компанию Nissan, дает право пользоваться налоговыми льготами и предоставляет наиболее благоприятные условия для развития компании. А рядом с заводом Nissan в той же промзоне Каменка продолжается строительство еще одного автозавода Hyundai. Его запуск намечен на 2010 год. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 10. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Самолеты Франции, Бразилии и других стран продолжают поиски пропавшего авиалайнера компании Air France, на борту которого 228 человек. Власти Пакистана сообщают об освобождении 80 заложников, захваченных в понедельник боевиками движения «Талибан». США заявили, что не признают легитимность парламентских выборов, прошедших в воскресенье в Южной Осетии. Курсы валют: доллар 30 рублей 74 копейки, евро 43 рубля 49 копеек. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В Екатеринбургском аэропорту Кольцово накануне торжественно открыли обновленную взлетно-посадочную полосу и новый аэронавигационный комплекс, башню контрольно-диспетчерского пункта. Руководители транспортного комплекса страны, прибывшие на церемонию открытия, уверяли, что Екатеринбургский аэропорт теперь оснащен не хуже столичных и петербургского. При этом присутствовал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Новую башню контрольно-диспетчерского пункта КДП в Екатеринбургском аэропорту Кольцово возвели за 8 месяцев. И если раньше диспетчеры управляли полетами самолетов из здания высотой всего 16 метров, то теперь рабочая смена находится на высоте 12-этажного дома – 42,5 метра, а панорамное стекло защищает от электромагнитных излучений. Объясняет директор предприятия аэронавигации Урала Сергей Сюкасев.
В старом КДП у нас совершенно другие, я бы сказал, доисторические рабочие места. А сейчас, вот когда они находятся на вышке, они просматривают все сектора обзора, сектора подхода, значит, с северо-запада до юго-востока. И, во-первых, психологическое состояние, поймите, или диспетчер видит один сектор, допустим, строго в одном направлении, а со второго ему подсказывает, что полоса свободна. Сейчас он практически все видит сам. Это одно. Второе, руководитель полетов, находясь на вышке, он то же самое, видит все, принимает оперативное решение по ходу обеспечения полетов. И это накладывает свой отпечаток на микроклимат в смене. Это тоже важно.
Так, зона контроля диспетчера старта, который раньше находился в небольшом здании прямо на взлетно-посадочной полосе, после переезда в новую башню увеличилась в 4 раза. Это позволит осуществлять взлет и посадку самолетов одновременно с двух независимых полос и увеличит пропускную способность Кольцова до 40 взлетно-посадочных операций в час. А весь аэропорт превратит в полноценный авиационно-транспортный узел, так называемый «хаб», говорит министр транспорта России Игорь Левитин.
Аэродромный комплекс Кольцово – это один из хабов на территории России. И сегодня мы можем сказать, что теперь аэродромная инфраструктура Кольцово не отличается от московского и санкт-петербургского авиационных транспортных узлов.
Длина обновленной взлетно-посадочной полосы – 3 километра. Она на 500 метров длиннее старой. На нее установлено самое современное светосигнальное, метеорологическое и радионавигационное оборудование. Усилена предельно допустимая нагрузка покрытия, говорит генеральный директор аэропорта Кольцово Кирилл Шубин.
На сегодняшний день полоса, которую мы сегодня с вами открыли, и она была удлинена на 500 метров, усилены покрытия, есть возможность принимать более тяжелые воздушные суда, крупнотоннажные.
Символический ключ от новой взлетно-посадочной полосы Кириллу Шубину вручил генеральный директор предприятия «Аэродром Дорстрой» Сергей Солодовников. Но прежде он сказал всем спасибо.
Рабочим, специалистам, инженерам, всем тем, которые превратили более чем 600 железнодорожных составов, материалов, более 100 километров труб в новую воздушную гавань Урала.
На реконструкцию взлетно-посадочной полосы из федерального бюджета было выделено более 3,5 миллиардов рублей. На новую башню командно-диспетчерского пункта около 170 миллионов. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель напомнил о том, что работы ведутся не только в аэропорту. Не мог не вспомнить губернатор и о новой дороге в Кольцово, которую екатеринбуржцы уже давно прозвали «Россельбан», по аналогии с автобаном.
Полностью реконструировали трассу из Кольцова в центр Екатеринбурга. Из четырехрядного движения мы сделали восьмирядное движение. И сегодня из аэропорта можно попасть в центр города практически за 10 минут. Мы сделали с управлением железной дороги скоростную электричку, которая позволяет из железнодорожного вокзала приехать сюда за 30 минут. Это удобство для людей. Нам предстоит еще сделать автовокзал здесь.
Самолеты глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, чья встреча пройдет в Екатеринбурге через 2 недели, будут приземляться и взлетать с новой взлетно-посадочной полосы, а проконтролируют их перемещение с нового командно-диспетчерского пункта. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Осталось буквально несколько минут. Мы завершаем программу, и завершает ее сегодня рубрика «Сегодня в Америке», часть вторая. У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередной попытке судебных процессов над заключенными Гуантанамо. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник курсы акций на Уолл-стрит продолжили подъем после очередной порции статистических данных, свидетельствующих о замедлении падения экономики. На этот раз трейдеров и инвесторов воодушевила информация о том, что в прошлом месяце выпуск промышленной продукции в США упал гораздо меньше, чем в предыдущее время. То же самое произошло и с потребительскими расходами, а финансирование строительства даже несколько повысилось. «Всемирная рецессия выдыхается», — так прокомментировал эти данные министр финансов США Тимоти Гайтнер. С такой оценкой согласны многие экономисты, но они задают вопрос, адекватно ли реагируют инвесторы на признаки замедления спада. Оправдан ли сверхоптимизм на Уолл-стрит, крупнейший за 70 с лишним лет скачок курсов акций в свете продолжающегося экономического спада, банкротства крупнейших автопроизводителей, подъема цен на нефть и возобновляющегося роста кредитного процента. По словам некоторых скептиков, каждый новый день подъема курсов акций лишь увеличивает опасность их обвального падения. Убийство знаменитого врача, главы гинекологической клиники в Канзасе, где проводятся аборты, заставило следствие задаться вопросом, имеют ли к этому преступление отношение группы, выступающей за запрет абортов. В понедельник полиция арестовала подозреваемого, 50-летнего Скотта Редера, который, по словам следователей, в упор на глазах у прихожан лютеранской церкви застрелил Джорджа Тиллера. 67-летний Тиллер был в глазах противников абортов олицетворением проблемы. Взрывное устройство взорвалось в его клинике в 1985 году. В 1993 году один из протестующих прострелил ему обе руки. Несколько раз в последние 2 десятилетия его клиника и сам доктор Тиллер охранялись агентами ФБР после анонимных угроз. Арест подозреваемого, который был известен среди активистов движения за запрет абортов, заставил эти организации отмежеваться от актов насилия и от подозреваемого. Тем не менее, организатор одной из групп, проводившей демонстрации у клиники доктора Тиллера, назвал убитого массовым убийцей, на чьих руках кровь невинных детей. Судебный процесс по этому делу наверняка вызовет огромное внимание и совершенно особые эмоции. В понедельник после четырехмесячного перерыва возобновил работу военный трибунал, который разбирает дела некоторых заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Трибунал начался попыткой обвиняемого дать отвод своим адвокатам, рассказывает Владимир Морозов.
Канадский гражданин Омар Хадр обвиняется в убийстве американского солдата в Афганистане. «Я не доверяю моим американским военным адвокатам, потому что они постоянно спорят друг с другом», заявил Омар Хадр и потребовал отстранить от дела всех его адвокатов. Замену им ищут советники судьи, на роль которых приглашены граждане Канады, так как Омар Хадр является канадцем. Эти слушания в военном суде стали первыми с того времени, как в Белый дом пришел президент Барак Обама. Он тут же издал приказ закрыть тюрьму Гуантанамо к январю будущего года. После этого военные судьи приостановили работу на 4 месяца, чтобы дать новому правительству время решить, как поступить с 240 заключенными тюрьмы. Это время истекло, но по-прежнему не решен основной вопрос – кого из заключенных надо судить, где судить и как. По замыслу советников президента, часть заключенных Гуантанамо отправят в те страны, которые согласятся их принять. Часть будет судить гражданский суд в Америке, других – военный суд. Но большинство законодателей выступили против перевода части зэков в тюрьмы строгого режима на территории США. Вот что заявил конгрессмен-республиканец из штата Вирджиния Фрэнк Вулф. «Мы не говорим, что тюрьму в Гуантанамо не нужно закрывать. Но сначала надо решить, что делать с заключенными. Если их перевести в американские тюрьмы, то они могут скверно повлиять на других заключенных. Недавно четверо молодых людей, живших в районе Нью-Йорка, арестованы по обвинению в подготовке терактов. Когда-то они отбыли срок, как обычные уголовники, но в тюрьме прониклись духом исламского экстремизма и вышли из-за решетки, готовые на теракт. Между тем, Гуантанамо закупает 20 компьютеров, на которых будут работать зэки. В тюрьме за библиотеку, классы иностранного языка и различные курсы для заключенных отвечает подполковник Мигель Мендес. Он пояснил, что компьютеры нужны для обучения тех зэков, которых скоро выпустят на свободу. «Мы хотим, — сказал подполковник, — чтобы они умели работать с компьютерами и были лучше подготовлены к жизни вне тюрьмы». На прошлой неделе Пентагон обнародовал отчет о том, чем занимаются люди, выпущенные ранее из тюрьмы Гуантанамо. 5% из них снова стали террористами. Есть подозрение, что тем же путем пошли и другие 9%.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
На этом заканчивается утренняя информационная программа «Время свободы». Напомню некоторые темы, которые мы сегодня затрагивали. Сегодня в Брюсселе в России и Еврокомиссии обсудят ситуацию с транзитом газа через Украину. В Омске сегодня открывается международная выставка военной техники и технологий. Сегодня в Москве пройдет презентация Центра правовой защиты журналистов, а под Петербургом откроется завод по сборке автомобилей Nissan для российского рынка. Наконец, в Москве премьера очередного бродвейского мюзикла. Теперь это продюсер. В мае в России стало известно о нескольких случаях агрессии рядовых граждан против случайных людей или соседей с применением стрелкового оружия. Эксперты считают проблему государственной. Эти темы составили сегодня утреннюю информационную программу «Время свободы» и составят содержание следующих информационных программ, ближайшие из которых «Время свободы» ее проведет Михаил Соленков. А над программой «Время свободы» сегодня работали ведущие Евгения Назарец, продюсер Александр Орлов-Сокольский и Олег Львов. Далее программа «Грани времени». А мы с вами уже прощаемся. Всего доброго и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оппозиционных активистов хватала милиция и с побоями заталкивала их в машины.
Мы продолжаем усилия для того, чтобы выявить судьбу наших граждан.
Езди Аланья, турецкий водитель, сбил гражданку России.
Операция в Свате, Бунере и соседних областях подошли к завершению.
Более 2000 участниц съехались в Ригу, чтобы назло кризису.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».